か、もう一つかもしれない。Здравствуйте, меня зовут Фролов Владимир, я студент 4-го курса факультета ВНК, лаборатория компьютерной графики. Мой научный руководитель Алексей Гнатенко, и сегодня я расскажу вам об особенностях результатов курсировки получения откуда. Это моя курсовая работа. Вот. Отдельное спасибо лекторам, но они сейчас придут, так что, наверное, еще раз спасибо за то, что дали мне возможность рассказать про мою курсовую работу. Вот, значит, ну, мой доклад будет условно на три части разбит. Сначала я вкратце просто расскажу о том, что такое рейтрейсинг вообще, зачем он нужен, как работает. Вот. Потом я расскажу, как можно на OODA методом грубой силы его считать. Какие есть варианты. И третья часть будет про ускоряющую структуру. Значит, ну, вообще, рейтрейсинг — это метод генерации фотореалистичных изображений. Вот скажите, как по-вашему, какая из этих фотографий, правда, на проекторе, какая из этих картинок на проекторе плохо видно? Вот кто за то, что справа, которая фотография, это именно, фу, которая картинка, это фотография? Кто за то, что картинка, которая слева, это фотография? Теперь, кто за то, что картинка, которая справа, это фотография? А кто же за то, что слева? Не понравилось, с шариками. Не, я же боролся с машинками. В общем, на самом деле, вы почти правильно определили, ни одна из этих четырех картинок не является фотографией. Все они отрендерены в программе PowRay. Вот. Но если вы когда-нибудь видели, как работает PowRay, то это очень длительный процесс. Любая машина под PowRay лежит просто. То есть один кадр рендерится как минимум несколько секунд, а вот такие кадры, фотореалистичные, они вообще могут часами считаться, там, даже днями. То есть это все очень долго. Вот. На самом деле существует, это были физически точные методы, существует, в принципе, чуть более быстрый метод, там, вот обратная фиксировка лучей, и, собственно, real-time ray-tracing, когда пытается интерактивно ray-tracing писать картинку. Но это, собственно, как раз и есть область моей деятельности. Вот. Я хочу сказать, правда, что real-time ray tracing еще очень далеко ему до, в общем, завершающей стадии. Это сейчас чисто научная область, потому что качество картинки, которое он позволяет получать, оно не сильно отличается от того, что получается методом растеризации. Единственное отличие, это, пожалуй, многократное отражение, которое очень трудно сделать, и преломление. А тени, они даже могут быть получены там либо стенсильные тени, это Shadow Volume, либо Shadow Map. То есть даже, собственно, тени, они получаются в растеризации почти столь качественно. В общем, это видео движка на рейтрейсинге. Называется Arona, работает на Google полностью. Сейчас еще, по-моему, вот. Здесь где-то 8-15 FPS он работает на 4-ядерном процессоре. Вот, довольно красиво, но окромя вот этих преломлений внутри шарика, по большому счету, в этой картинке ничего такого интересного нет. Но еще отражение. Это, собственно, такой проект есть, по-моему, только в Германии, если не ошибаюсь. Вот, они делают игрушку на рейтрейсинге, собственно, там.
А шарики — это электрические сферы или геометрия?
Нет, тот, который был?
Да,
это тот, который был, геометрия.
Вот это похоже то, что геометрия, по-моему. Если присматриваться, то есть такие пальцы. Да, по-моему, геометрия. Но там все равно это дерево, которое ускоряющее, оно перестраивается не полностью. В общем, второй движок, который еще существует, тоже для игрушек, они вообще как позиционируют себя как для игрушек, это Real Storm. Но Real Storm, проблема его в том, что он, правда, закрыт. Вот Arona, которую я показывал в видео, у него исходники открыты, любой может скачать его, посмотреть. Вот. Так что он вообще гораздо более интересен. Вот. Вообще существует несколько методов, то есть вот, из точных, которыми могут быть построены вот те первые картинки, ну, на первых слайдах, это fast tracing, фотонные карты и распределенный срок лучей. Все они достаточно медленные, кроме фотонных карт. Вот. Но мы их не будем рассматривать, потому что вообще каждый из них такая большая отдельная тема. Я расскажу только про обратный срок лучей вкратце. Значит, алгоритм такой. У нас есть виртуальный глаз, и из виртуального глаза через каждый пиксель мы спускаем лучи. И ищем их пересечение со сценой. Значит, дальше из каждой точки, которую мы нашли пересечение, мы спускаем теневой луч для того, чтобы определить, есть ли у нас тень. Значит, если теневой луч, он трассируется до источника света, если он находит пересечение на своем пути, то значит объект лежит в тени. Вот. Ну и плюс там отраженный, соответственно, преломленный луч, они тоже как бы прослеживаются, если материал отражающий или преломляющий. И таким образом могут быть получены многократные отражения и преломления. Вот, то есть единственное, что этот метод делает хорошо, это преломление и отражение. Потому что даже тени, например, они будут резкие здесь. Ну, то есть они не будут с четкой границей, только от точных источников. Для того, чтобы получить неровные тени, нужно из каждой точки вот здесь не один луч выпускать, а порядка тысячи, чтобы именно качественно получить. И это вообще работает, это вот дистрибьютор трейсинг делается. Это работает очень медленно, поэтому вот этот метод пригоден в основном только для отражений и преломлений. Ну, для качественных. Вот, дальше, значит, обычно в компьютерной графике поверхности, вот, собственно, с которыми мы будем искать пересечения, они представляются не в виде там, аналитических отсплайн или что-то еще, а как набор просто треугольников. Это очень удобно по разным причинам, в частности потому, что растеризация быстро работает, то есть треугольник очень легко рисовать. Вот, и там еще, собственно, вообще с этим удобно работать, со сплайнами намного хуже. Хотя так делают, то есть там в 3D Max, насколько я знаю, в этом мае там NURBS есть, то есть можно и со сплайн. Вот. Проблема в чем? Проблема в том, что треугольников обычно довольно много. Вот. Средние, то есть вообще говоря, так, в сценах это от сотен десятков тысяч до миллиона. И лучей тоже очень много. Если возьмете 1024 на 768, ну будет миллион лучей, ну около того. Реально лучей больше, потому что это теневые, отраженные, преломленные лучи. Вот, и это число переваливает за несколько миллионов. Если считать просто брутфорсом, то есть у нас в чем проблема? У нас просто массив треугольников, да, и массив лучей. И мы не знаем, какой луч с каким треугольником пересекается. В этом, собственно, стоит самая большая проблема. Нужно найти, какой луч пересекает какой треугольник. Если просто перебирать, будет 10-12 операций. Вот, за счет ускоряющих структур, конечно, можно это число свести, ну, по такому. Почему здесь непостоянная константа? Значит, n — это количество треугольников, 10^6 — это количество лучей, условно. Потому что некоторые лучи сразу попадут на это пересечение, как здесь, а некоторые лучи, как вот здесь, они будут траверсить очень глубоко в сцену и посчитают намного больше пересечений, поэтому до логарифма никогда не удастся скатиться. Вот. Хотя, конечно, очень хочется. Ну, ладно, просто рассмотрим самый простой вариант, как вообще считать треугольник пересечения. Ну, можно взять плоскость и уравнить прямую. Посчитать сначала пересечение прямой и плоскости, а потом проверить, лежит ли вот эта точка внутри треугольника. Вот. Ну, это довольно легко сделать, посчитать, по крайней мере, пересечение прямой с плоскостью несложно. Мы просто берем уравнение плоскости, подставляем прямой, подставляем вот эти x, y, z в уравнение плоскости и находим координату t. T — это будет параметрическая координата в уравнении прямой и точки. Дальше находим эту точку, это z, вот, и как мы будем считать, лежит ли точка внутри треугольника. На самом деле здесь тоже есть несколько алгоритмов. Вот самый простой — это посчитать площади вот этих трех треугольников, u, v, t, d, и посмотреть, если их сумма равна площади большого треугольника, то значит она внутри. Если больше, значит снаружи. На самом деле это далеко не оптимальный вариант. Вот. Намного лучше сделать через бразиметрические координаты. Что такое бразиметрические координаты? Мы вот эти площади возьмем и теперь поделим на площадь большого треугольника, то есть нормализуем. Вот. Это и будут бразиметрические координаты. И интересно, что через них, вот на плоскости, если есть три точки, то через бразиметрические координаты можно любую точку таким образом выразить. Вот. Дальше у нас следующая строчка — это уравнение прямой обычно. То есть та же точка у нас с одной стороны выражается через барицентрические координаты, с другой стороны через уравнение прямой. Если мы просто приравняем, мы получаем систему из трех уравнений. Почему из трех? Потому что все эти точки P, D, V1, V2 это векторы. То есть это в трех измерениях. Они известны. У нас здесь это U, V и T. Ну, просто решая систему линейных уравнений, мы найдем ответ. Вот. Если там чуть преобразовать, получается примерно такая штука. Вот. Вот тут как бы суть особо не важна в математике. Просто можно оценить таким образом количество операций, которые нам понадобятся. Вот, значит, теперь сравним вычислительную сложность этих двух вариантов. Значит, сейчас я расскажу, как я считал верхнюю и нижнюю оценку. Значит, мы, ну, сначала я примерно посчитал количество умножений, сложений, делений, которые нужно в этих двух алгоритмах. Так что могут не ошибиться, но вряд ли там, вряд ли сильно, то есть порядок примерно такой. Вот. Затем мы делаем предположение, что, значит, у нас известна документация, что эти умножения, сложения, они занимают 3-4 факта. А деление 3-6 факта. Вот. Значит, затем верхнее число как получено? Это просто количество умножений на 4 плюс количество сложений на 4 плюс 1. Вот. Затем мы делаем такое предположение, что некоторые из наших умножений и сложений, они заменены на мат-операцию. Когда сначала происходит умножение, потом сложение. Это не всегда можно сделать, это можно сделать только тогда, когда сначала именно идет умножение, а потом сложение. Если наоборот, то уже нельзя. Вот. И поэтому в общем случае точно нельзя сказать. Вот, скажем, нижняя оценка, она сделана из предположения о том, что все вообще сложения, они вместе с одним умножением были схлопнуты. То есть понятно, что нижнее число мы никогда на самом деле не получим. Наше это будет посередине. Вот. Но видно, что и так, все равно у нас получается, что нижний вариант, он намного лучше. Гарантический интернет, он быстрее считается пересечением. Вот, на самом деле не факт, что это вообще лучший алгоритм, там еще существуют другие. Вот, может быть, на пута с помощью как раз того, что можно схлопывать это ему в один мат, то есть умножение и сложение в один мат, можно найти более эффективную реализацию. Но это выглядит уже более-менее приемлемо. Вот. Ну, с какими нам еще понадобится примитивные пересечения? Нам еще понадобится бокс и сфера. Ну, сфера не так уж важна, но бокс важен. Значит, как считать, что такое бокс? Бокс — это выровненный по осям полигон. Вот. Чтобы посчитать с ним пересечение, нам нужно посчитать пересечение шестью плоскостями и найти минимум. Вот. То есть, вот как посчитать пересечение с плоскостью, это вот строчка. Да? Здесь не получится, к сожалению, заменить ее на один мат. Значит, если инвертировать вот это значение, то мы сразу избавимся от деления. Это очень хорошо. Заменить по умножению. Но дальше, из-за того, что здесь сначала здесь сложение, потом умножение, у нас в один мат это не получится. Будет два мата. Ну, то есть, условно, да, сначала сложение, потом умножение. Поэтому на один бокс будет как минимум 12 матов. Вот. Это без учета всяких явлений, там еще каких-то вещей. То есть только нижняя оценка 48 тактов. Меньше, чем 48 тактов, уже точно не получится на бокс. Вот. Со сферы на самом деле можно сказать, что проще с ней считать. Нет, со сферой сложнее, потому что там, если оценить, я правда не выписал, как считать со сферой, но это не сложно. Там просто квадратное уравнение решается. Вот. Там из-за того, что появляется квадратный корень, она суммарно получается больше тактов, потому что квадратный корень 32 такта. По крайней мере, для того, я думаю, что на всех, для того компьютера победителя, который я считал один, там 32, я думаю, что на других тоже 32, но это не факт. Вот. Но у сферы только плюс в том, что у нее меньше явлений. Вот реально мы потом будем, когда строить иерархические структуры, из сфер лучше не строить, потому что не только потому, что здесь больше считать. То есть там же явления, которые могут быть и лучше, что больше считать нет явления, а потому что сферы, они плохо очень вытянуты в геометрии. Так что из сфер на самом деле лучше ничего не строится. Вот. Дальше, значит, какая проблема у нас на пуда подстерегает? Значит, вот это число 8002 регистра, оно верно только для 1.0, насколько я понимаю. Ну, по крайней мере, там, для той видеокарты, которая у меня, то есть просто писано 700 BTX, это верно. На следующих это уже не так. Вот. Там, значит, 8002 регистра. И, значит, если мы возьмем блоки 8 на 8, то есть мы разделим наш экран на блоки 8 на 8, будем такими блоками. У нас получится 128 регистров на них. Ну просто если 8002, то будет на 64. Вот. То есть по идее достаточно много. На самом деле компилятор никогда столько не даст. Он вообще не дает больше, чем 40, по крайней мере у меня. Вот. А вообще хорошо даже еще меньше знать. Почему? Потому что есть такое понятие, как занятость мультипроцессора. Что это означает? Что если тред, ну, ядро, да, условно, он занимает сколько-то регистров, сколько-то разделяемой памяти, ну вот основного вот эти два, собственно, критерия, то если оно занимает мало регистров разделяемой памяти, то может быть больше ядер запущено одновременно на, ну, больше ватов запущено на этом мультипроцессоре. Скажем, если у нас 40 регистров занимает ядро, то мы умножим 40 на 3, будет 40, ну, 120, да, будет. То есть у нас 3 блока мы можем спихать. Это будет 6 ватов. А если у нас, вот скажем, там ядро занимает всего 20 регистров, то уже можем 6 блоков за 12 ватов. Это уже намного лучше. Вот. При этом на самом деле получается еще хуже. Когда вы попадаете в красную область, то компилятор старается оптимизировать код, и поэтому все помещает в локальную память. То есть, когда уже много регистров, он все старается выкинуть в локальную память, только чтобы снизить количество регистров, которые занимают код. И поэтому еще, короче, медленно все начинает работать. Вот. То есть то же самое абсолютно будет и с шаром памяти. Но просто лично вот, ну, в моей реализации в iPressing мне особо шарик память была не нужна. Поэтому у меня постоянный bottleneck вот именно с регистрами было. Просто их не хватает. Почему их не хватает? Ну, даже если просто рассмотреть вот, пересечение луча и треугольника, нам нужно 6 регистров на луч. То есть это вот, точка, позиция, куда он вылетает, и направление. Это уже 6 регистров. Значит, треугольник — это 3 вершины. На каждую вершину 3 плота. 9 плотов снимать, ну еще 9 регистров. Вот. На вот эти координаты, Т и 2 проскочки координаты, еще 3 регистра. Как минимум 2 регистра нужно на цикл, потому что у нас будет цикл, в котором мы будем считать величину треугольника. Вот. И в нем мы будем искать минимум. Ну, собственно, нужно самое ближайшее пересечение. Поэтому нам один точно нужен будет на счетчик, один на количество. Вот. Один как минимум идентификатор треда. И еще 2 регистра, собственно, тот минимум. То есть минимальное расстояние до треугольника. И айдишники с этого самого треугольника. И получается, что уже 23 регистра мы заняли. Вот. Это нижняя оценка, то есть меньше, чем вот этот, точно не получится. Больше, скорее всего, будет больше, да. Собственно, у меня получается в итоге больше, потому что там потом еще нужно все. Вот это вот еще все нужно считать, вот эти E1, G2, T, P, Q. Это на самом деле тоже немало, потому что они же, это же все векторы, даже такой вектор 3 регистра занимает. Вот. Другое дело, что компилятор там соптимизирует код, и на некотором, через некоторое, на некотором моменте просто будут выбрасывать старые регистры, они уже будут нужны. То есть старые, если, допустим, мы поместили E1 вектор в 3 регистра, то, а потом мы уже вычислили с полями КЗ, нам эти 3 регистра больше не нужны, мы их можем освободить. То есть как-то компилятор старается оптимизировать, но все равно. По крайней мере, вот те 23 регистра вам точно уже никогда от них не сможете уйти. Вот. Значит, дальше. У нас машина, вообще говоря, SIMD. И архитектура SIMD. И надо как-то использовать эту архитектуру, чтобы по максимуму, ну, выжать и производительность. Значит, как можно использовать архитектуру SIMD? Можно первый вариант вообще никак не использовать. То есть у нас каждый луч считает пересечение со своим набором треугольников. И в каждый момент времени он может пересекать какой-то свой треугольник совершенно произвольно. Второй вариант. Когда мы берем вот наш блок 8 на 8 лучей и считаем пересечение с одним каким-то набором треугольников, то в каждый момент времени у нас синхронно все 64 луча, ну, условно, на самом деле, там по варпам они будут, синхронно пересекаться с треугольником. Вот. И третий вариант, это когда мы на каждый блок берем не 64 луча, а только один луч, но каждый тред берет свой треугольник и считает пересечение со своим треугольником. Ну, собственно, первый вариант самый вроде простой. Мы кладем треугольники в текстуры. Почему в текстуры? Потому что у нас треды будут обращаться как-то более-менее синхронно. Ну, когерент, то есть в одну область памяти. Это очень хорошо. То есть это позволяет нам сделать текстурный кэш. И как-то мы считаем в цикле эти пересечения. Вот. Дальше, на самом деле, они могут как-то расходиться, но понятно, что в таком варианте, когда просто brute force, там максимум они повартуют за это все и все. Тут ничего, в принципе, страшного не будет. Вот. А на самом деле нас интересует вот такой вариант. Почему нас интересует? Потому что когда мы дальше будем проверять ускорейшие структуры, ну я позже об этом скажу, там просто идея в том, что есть несколько как бы, элементов объема, и лучи попадают в разные элементы объема. И поэтому они должны будут разные лучшие блоки проверить разные, ну, то есть пересекать разные наборы треугольников. И реально вот такой паттерн доступа, он нам очень нужен будет. Вот, так что, ну, это и хорошо в этом варианте. Значит, ну, в моей реализации получилось, что ядро занимает ровно 32 регистра. То есть вот я попал в конец той синей области, прям вот тютелька в тютельку на удалось. Там мне еще добавил сфера потом, и 12 байт локальной памяти у меня вывалится. Если убрать сферу, будет ровно 32 регистра. А сфера, ну я еще примитив просто треугольник, я еще добавил флорогрессор сферы, конечно, примитив. Вот. И вот эти сферы, они в этом ядре, которое считается пересчитать треугольниками, они еще дополнительно 12 байт. Ну, на самом деле я решил, что это не страшно, потому что в основном в сцене треугольник, там совершенно точно то, что попало в локальную память, оно относится к сферам. Вот. И так как в сцене у нас много треугольников, то будет работать быстро, а вот со сферами, когда уже там нечем. Просто, конечно, можно было бы выкинуть из ядра еще треугольники, оставить его к сфере, а то сверху будет быстро. Вот. Но это на самом деле менее интересно для компьютерной графики считать со сферами. Ну вообще для визуализации. Потому что сферами не слишком много. Значит, второй вариант у нас такой. Здесь уже нам не обязательно использовать текстуры, потому что чтение не идет по области памяти, а идет последовательное чтение с какого-то массива. Значит, мы на первом шаге просто выберем кусок массива этих треугольников. Определяем мы памятью, M3. Значит, поставим synthreads и затем будем считать пересечение вот, в массиве, которое шарит у нас. Значит, это чем хорошо? Тем, что мы треугольники поместили в шарик памяти. На самом деле здесь можно не так вот обращаться. То есть не выбирать ABC из шарик памяти, а напрямую прям в коде обращаться к шарик памяти. Вот это позволило сэкономить на регистре. То есть ужать 20 регистров от ядра. Ну, потому что как раз, собственно, те 9 регистров, которые треугольник занимает, они как минимум сбрасываются в шарик памяти. Еще там некоторый набор данных тоже в шарик памяти уже. Вот. Реально потом оказалось, что этот вариант не очень хороший, он не дал подъема производительности большого. И он плох тем, что вот здесь, из-за вот этого шага, вот этого, нам нужно обязательно, чтобы весь, как бы, для всего блока лучей набор треугольников был один. Если мы вдруг попали в какие-то разные элементы объема, на блок, а 8 на 8 попал два разных элемента объема, и у нас появилось два набора треугольников, то мы должны сначала первый так протравить, потом второй, то есть по очереди. И получается, что эффективность этого падает, по самом деле.
Можно еще?
Да.
А для SPI-мозг на треугольниках, структура данных, да?
Кто?
Ну,
да, да, да. Не, S-Triangles. Ну, я так, на самом деле, я про тип забыл, когда я условно написал.
Я к тому, что это именно 9 подряжущих блоков, ну, да, для каждого треугольника. То есть, наверное, там будет
там
порядка 8.
Да, это точно. Но все равно, даже если удалось их избежать, вот эту проблему решить очень сложно. Да, то, скорее всего, действительно это верно, и у меня, скорее всего, bottleneck именно в шарик памяти. Вот. Но мне все равно не удастся вот избежать проблемы, когда блок попадает в два разных элемента объема. Вот. Эту проблему, правда, позволяет решить третий вариант. Значит, что мы здесь делаем? Мы каждый тред выбирает свой треугольник. Здесь это тоже можно из глобальной памяти, если только, ну, надо только не побить колесом. То есть, тогда у нас все нормально. Каждый тред читает свой треугольник из памяти, считает с ним пересечение. Потом результат попадает в шарик памяти. То есть результат это айдишник треугольника и расстояние на него. И потом мы делаем редьюс по вот этому массиву шарик памяти. Ну, на третьем, по-моему, семинаре я точно рассказывал, как делать редьюс. Вот, собственно, я реализовал третий вариант, потом сначала у меня был первый реализован, а потом я реализовал третий вариант после этого семинара. Вот. И чуть-чуть побыстрее стало. Значит, здесь у меня уместилось 21 регистр ядра. Ну, да, хорошо бы 16, но это ладно. Значит, в итоге все равно, правда, ничего особо не прошло. Потому что, значит, если взять самый первый вариант, так, 100%, то второй вариант оказался чуть-чуть быстрее. Вот, наверное, да, если попытаться убрать еще конфликты банков данных, шарик памяти, которые там есть, то будет еще бы быстрее. Вот. А третий вариант оказался совсем почему-то. Ну, то есть, на самом деле, я не знаю, почему он оказался медленным. Вот, там...
Какого рода сцена это? В открытой пространстве?
А потом я дам скриншот. Совершенно произвольно. То есть, на самом деле...
Это тоже не совсем правильно, потому что, скажем, для открытых пространств будет один алгоритм работать более такой. Ну, у вас и ключ кажется, чтобы быстрее работать, должен
А он же не знает, какие треугольники. Вообще эти треугольники могут быть произвольного размера и разбросаны вообще по-разному как-то там. Он берет все их, считывает, да? То есть мы правильно только это говорим? Про третий?
Примерно.
Ну вот,
сам бы, что он должен быть по-разному.
Ну, там... Да.
Там, как минимум, тоже проблема с фан-конфликтом очень большая. Вот, если бы мы такое зрение посвятили изучению, чем там проблема. И... Как минимум, фан-конфликт там есть, просто мы еще не успели закрутить гайки, скажем так.
От геометрии он все равно не будет зависеть. То есть, несмотря на план конфликта, ну, почему? Потому что он считывает просто треугольники и начинает искать с ним пересечения. Если он не пересекается, замечательно, значит трек там быстрее выпалится из этого поза. Если он пересекается, значит он чуть дольше будет работать. Но разницы никакой нет, потому что он не знает, где вот эти треугольники расположены. Они могут быть большие, могут где-то там расположены. Он может вообще ни с одним из них не пересекаться. Подсчет идет чисто на уровне математики. Там скалярные произведения, какие-то умножения идут. Вот дальше будет, когда ускоряющая структура, вот там действительно, да, сцена очень сильно зависит, и даже зависит не просто от сцены, а от того, какой вид на сцене. Вот, там перформанс зависит просто в разы. Вот. А в брутфорс варианте всегда, какой бы вид ни был, какая бы сцена ни была, ну почти всегда, там, конечно, если ни один треугольник не пересекает, чуть быстрее будет. Но FPS будет всегда стабильнее, потому что это просто идет математика и все. Вот. Дальше, в чем у нас проблема? Вот мы взяли самый первый вариант. Да? 32 регистра. Нам еще нужно траверсию ускоряющей структуры. Нам еще нужно делать шейдинг, накладывать там текстуры, высчитывать какие-то нормали, испускать отраженные лучи, преломленные, теневые. То есть еще на самом деле нужно много что делать, а регистр закончится. Все, у нас 32 регистра, мы больше ничего сделать не можем. Ну то есть, конечно, можно, но тогда у нас мы попадем в ту самую красную область, у нас будет 40 регистров, мало будет активных варпов на мультипроцессоре, эффективность всего этого будет низкая, и скорее всего еще все попадет в локальную память, то есть еще совсем все медленно будет работать. Вот. Единственный выход из такой ситуации – это разбить алгоритм на три части. Значит, классический алгоритм, там, ну, я показывал, да, на самом на первом слайде. Значит, здесь идея в том, что разделить его на три части. Значит, отдельно траверсию ускоряющей структуры, отдельно считать пересечения и отдельно делать шейдинг и генерить лучи уже отраженные, преломленные, все это делать в разных местах. Значит, при этом. Значит, чисто архитектурные вещи. Как мы будем хранить нашу геометрию, чтобы эффективно иметь недоступ? Значит, нам нужно как минимум хранить в каждой вершине ее координаты. Да, три плота по три. Нормаль. Почему только три? Здесь на самом деле не плот три. Здесь, в общем, здесь тройки надо убрать. Это лишнее совершенно. Вот. А текстурные координаты нам нужны, еще индекс материала. Потому что в ретрейсинге мы когда попадаем в треугольник, нам нужно понять, какого материала, чтобы сделать шейдинг и там спустить отраженный преломленный луч. Вот. Значит, это на самом деле не очень эффективно с точки зрения доступа. Если мы положим эти вершины Vertex Array, ну просто массив, да, их положим, и будем считать пересечение с треугольниками, то нам нужно на один треугольник три таких вершины. То есть что, значит, мы выберем три флота. Потом у нас будет подступ, во сколько? 6 фактически платов, да, то есть вот 3, 2, еще вот 1, он столько занимает место, который мы просто пропустим. И опять начнем выбирать 3 плота. То есть мы будем просто-напросто неэффективно использовать наш кэш, потому что будут лишние данные лежать. Вот еще есть вариант, когда для экономии памяти сохраняют там ускоряющую структуру только индекса, да, здесь всего. А потом. Когда считают пересечения, по индексам уже делают выбор. Но это совсем неэффективно, потому что нам нужно будет сделать выборку сначала индекса треугольника, потом по индексу выбрать три вершины вот из этой вот неоптимальной текстуры, и уже потом только считать пересечения. Вот. Я так сначала делал сам первой реализации, было медленно. Значит, но правда, нам все равно нужны все вот эти нормальные текстурные координаты, мы от них никуда не денемся. И на этапе шейдинга мы будем вот так делать. по индексу. Да. Но это нормально, потому что это только один раз делается. Вот. Нет ничего страшного, что мы один раз там вот у нас главная текстурная выборка косвенно. Вот, а как мы организуем данные? Значит, мы организуем следующим образом. Мы продублируем всю геометрию в какой-то другой текстуре. Будем сохранять в этой текстуре только то, что имеет отношение непосредственно к геометрии. То есть позиции, там, собственно, вот, вершин. И еще нам индекс понадобится, индекс за тем, чтобы потом на этапе шейдинга вытащить правильные вершины, правильный треугольник и сделать с ним уже все, что нам нужно. Вот, значит, ну, треугольник здесь занимает 40 байт, это нужно посчитать, а сфера, пакет сфера, это 4 флота, 3 позиции, 1 на радиус. Вот, self-index, это, собственно, индекс, то есть, собственно, сфера в другом массиве, где там хранится еще много всего для этой сферы. И нам еще нужен будет болванчик, думаю, потому что, ну, чисто для выравнивания это сделано, чтобы можно было по двум флотам выбирать. То есть 24 делится на 8, это размер флот 2, а 20 не делится. Поэтому чисто для выравнивания я добавил еще один. Вот. А в сечении мы будем искать такой структуры. Нам нужен будет ID-шник объекта вместе с типом. Ну, он там как-то тип туда просто там битовые поля что-то засовывается. И расстояние до треугольника не нужно. Вот. Если у вас есть вопрос по первой части. Вот, хорошо. Значит, если нет, тогда я продолжу дальше. Значит, как нам ускорить наш ретрейсинг? Значит, мы же действительно не будем перебирать всю сцену из миллионов треугольников с каждым лучом. Это довольно глупо. Значит, мы возьмем, нам нужно какие-то ускоряющие структуры построим. Самое простое, что приходит в голову, это разбить сцену на трехмерную сетку. Вот, придумать какой-то алгоритм, который вот эти кубики как-то перебирает. И будем считать только с теми треугольниками сечения, ну и примитивами, условно говоря, которые перебирают алгоритм. Вот, оказывается, что его ядро, оно очень простое. Вот оно даже здесь на одном слайде поместилось. То есть понятно, что это еще все в цикле, и там еще вверху цикла стоит текстурная выборка и проверка вот этого самого кубика. Если он пустой, то ничего не делаем. А если он полный, то мы записываем его индекс в глобальную память, потому что мы, надо сказать, что мы разделили ядро траверсал и пересечили. То есть мы отдельно будем перебирать эти кубики, вот, а отдельно потом уже в тех, которые не пустые, мы будем искать с другим ядром пересечения. Вот. Можно было бы подумать, что эта штука довольно классно будет работать, потому что у нас мало регистров относительно. Ну, 12 плюс 2, я сейчас скажу почему. Значит, смотрите, 3 регистра на Tmax X, Y, Z, 3 регистра на Delta X, Y, Z, 6. Еще 3 регистра на X, Y, Z, это целочисленные координаты этих кубиков. И на шаг. Шаг это 1 либо минус 1, там, чтобы знать, что он спускается или поднимается. То есть это еще плюс 2, это на ID нам нужно будет. И на, собственно, сам кубик, то есть кубик, он минимум будет заниматься одним регистром, то есть мы вот так вот тоже сравним. Вот, то есть, в принципе, мы уложили точно нормальный регистр. Дальше. Эта сетка, на самом деле, ее можно сделать кэш-френдли, но относительно. Как это делается? Значит, ну, что кэш-френдли означает, что у нас она достаточно хорошо будет ложиться на кэш, у нас будет редко подсадить относительно кэш-промпта. Значит, в памяти можно значение вот таким специальным образом предположить в виде такой рекурсивной Z-кривой. Причем интересно, что индекс, он очень легко вычисляется. Z-индекс это просто берутся биты, перемешиваются, и получается сразу индекс, который нам нужен. Вот в такой Z-адресации. Вот. И такую же штуку можно сделать прямо в 3D. Таким образом получится, что лучи, которые в одном блоке у нас идут, они идут вместе и попадают в относительно близкие боксики. Вот они будут достаточно хорошо эффективно использовать текстурный кэш. Достаток в том, что у нас на текстурный юнит очень большая нагрузка. Ну, текстурный блок я по-русски так назвал. Вот, значит, очень большая нагрузка будет. Почему? Потому что вот у нас этот алгоритм, тут совсем немного вычислений. Фактически где-то вот там два сложения, пара сравнений, end. И дальше опять идет текстурная выборка. И опять эта штука. То есть у нас будет bottleneck именно на текстурах. У нас постоянно будет процессор стоять, ожидая данных из текстуры. Не будет занято вычислением. На самом деле это еще не самая большая проблема. Вообще регулярная сетка оказывается, что это очень самая плохая структура из всех рейтрейсинг, которые только существуют. В общем, поначалу кажется, что это вроде ничего. Ее очень просто построить, очень быстро можно сделать. И очень простой алгоритм прослеживания. Ну, NVIDIA. Но на самом деле она очень имеет много недостатков. Самые два это вот это самых таких плохих. Даже можно закрыть глаза на то, что много памяти требует. Значит, первая проблема чайника стадиона, так называемая. Когда у вас имеется большой стадион, и на нем маленький-маленький чайник. И получается, что для того, чтобы разбить этот чайник, хотя бы немножко, вам приходится бить весь стадион такими этими кубиками. Вот. Реально лучи, которые даже там, чайник может на картинке маленькая, маленькая очень хорошо, пространство занимает, а стадион большое. И все лучи, которые даже в чайник не попадут, они будут все равно проверяться через эту огромную сетку, хотя реально как бы это не требуется совсем. Вот. И второе, на самом деле, проблема это повторные пересечения. Сейчас я покажу, в чем тут дело. И реально это подходит только для относительно равномерных небольших сцен, а так это практически не использует. Значит, повторные пересечения, проблема следующая. Значит, если у нас есть такая сцена, где треугольники относительно неравномерны. На самом деле, почти во всех сценах, таких, ну, каких-то реальных, да, не эстетических, треугольники распределены крайне неравномерно. Вот. Там, если вы возьмете даже какой-то коридор обычный, в нем могут быть цветы, например, или какие-то там мелкие детали. Получается, что на стену два треугольника, да, вот таких больших, а на мелкую деталь может быть очень много, там может быть тысяча треугольников. Вот, когда мы разобьем сетку геометрику такую, и пустим луч, который пройдет, он даже может пересечь этот треугольник, ну, не один, он просто пройдет близко к геометрии. Получится, что мало того, что он много вокселей переберет, он еще и с одним и тем же треугольником посчитает пересечение 7 раз. Вот. То есть на ЦПУ эта проблема решается очень просто, потому что мы просто запоминаем, что вот, ага, с этим треугольником мы уже пересекли. Мы прям в него записываем, что мы его уже посчитали, и повторно пересекать его не надо. Вот. А на ГПУ так не получается, потому что мы это все храним в текстурах, вот. И даже если бы мы это хранили в глобальной памяти, все равно скорость доступа была бы ужасной. Если мы что-то записали туда, потом мы хотим еще прочитать, то будет очень медленно. Вот. Ну, можно подумать, что как можно улучшить такую сетку? Можно иерархию вести. Значит, сделать, во-первых, там немного вокселей, скажем, 4-16 вокселей всего, но плотных, внутри плотных, мы будем рекурсивно разбивать нашу структуру. Какой-то такой придумал алгоритм, который будет проверять рекурсивную структуру. Реально проблема в том, что вот тот алгоритм, который я показывал, который сетку подбирает, он очень простой на этапе перебора, но очень сложный на этапе инициализации. Для того, чтобы там далеко откатываться. Ну ладно. Значит, для того, чтобы вычислить все эти переменные, там x, x, y, z, там st, x, y, z, нужно очень много вычислений. И проблема в иерархической сетке в том, что после того, как эти вычисления произведены, они, эти переменные никуда не уйдут. И у нас сразу, во-первых, много будет вычислений лишних, во-вторых, будет очень много регистров занято. Ну, как минимум, плюс 12 регистров, почему плюс 12, потому что на бокс, вот этот вот, с которым мы будем пересекать, нужно, и еще луч. Там вот в том алгоритме, который перебирает кубики, можно было луч потом, на самом деле, выбросить, он нам не нужен был. Мы же в этом ядре только проверили, мы могли бы это отдельно посчитать, если там инициализирующую часть, а потом пустить уже только перебор, а луч выкинуть. Здесь у нас не получится, нам нужно будет сохранять и луч, и вот эти боксы, которые вот внутри. Вот. И плюс еще проблема появляется в том, что уже структура иерархическая такая, рекурсивная, то есть нужно уже как-то устранить рекурс. На самом деле это не очень сложная проблема, но тоже это хуже, чем по сравнению с просто регулярной сеткой. Вот. Есть вариант получше. Это VVH, причем это сильно получше. Они хороши тем, что они неравномерны уже, в отличие от сетки, и они очень хорошо, как всемирная геометрия, очень быстро приближают. Значит, ну как мы будем строить? Мы возьмем несколько этих наших примитивов, будем ограничивать их рекурсивным боксом, и в конце концов получим какое-то такое дерево. Это уже совершенно биологическая структура, здесь проблема с рекурсией будет выражена куда-то больше. Вот. Проверить ее можно по-разному. Значит, на ЦПУ, если у нас там есть стек, да, предположим, все нормально, мы пересекаем самый верхний узел, вот, потом идем вниз. Здесь мы пересекаем два дочерних, левый и правый, и берем ближайший. Да. А дальний подключаем стек. Если мы потом из ближайшего не найдем пересечение, мы выиграем дальний стек. ну, в дальнем смысле. Вот. Значит, дальше мы опять пересекаем водочерник и видим, что здесь он не пересекает. Значит, ну, это луч, и мы можем пойти как в этом. Ну, и дальше мы находим это пересечение. Вот, реально в нашем варианте, так как мы разделили проверсовое пересечение ядро, мы должны были достать из спектра этот узел и еще там поискать пересечение. Ну, если здесь не найдет, мы бы сохранили в глобальной памяти, у нас бы лежал бы РР, а потом и ядро, которое считает пересечение, оно бы проверило, что если бы РР нет, то еще и в этом отношении. Вот. Но на самом деле был придуман некоторый способ ваш проверить Б без стека уже очень давно. Причем он использовался не в рейтрейсинге, а в collision detection, когда для физики определяли сохранение. Вот. Значит, способ заключается в том, что от каждого левого узла правому ставится такой, ну, синяя стрелка, да, называется escape index. Это индекс, по которому, если луч конкретный узел не пересекает, он по этому индексу выходит, чтобы дальше что-то проверить. Вот. И алгоритм здесь будет такой, всегда влево. То есть мы всегда идем влево, если мы не пересекаем узел, то по escape index выходим вправо. Ну или если до листа дошли, тоже выходим вправо. Вот. Здесь проблема в том, что траверсится дерево будет в произвольном порядке. Мы не сможем уже определить, какой узел дали, какой ближе. Ну вот, пример, собственно, наше дерево, мы идем влево. Вот, сохраняем этот узел, по escape индексу выходим сюда вправо. Вот, опять идем влево, но так как у нас не пересекает с этим узлом, то мы по escape индексу опять выходим вправо, получаем RR. Вот, здесь проблема в том, что у нас в памяти сначала лежит L, а потом RR. То есть мы уже не можем пойти ближайше. И это на самом деле сильно хуже. Вот. Ну да. Значит, как мы будем делать куда? Значит, можно первый вариант там, или второй использовать. Реально я реализовал второй вариант, потому что я считал, что локальная память она медленная, что это будет медленно работать со стеком. Потом как оказалось, что не так. Ну, в общем, ладно, мы знаем, как у нас, как нам считать пересечение с боксом. Мы знаем, что сколько это регистров мы займем обязательно. Вот. Ну, я расскажу про второй вариант, хотя я говорю, я сейчас думаю, что первый вариант, он лучше. Потому что, как оказалось, локальная память не такая медленная, и тогда мы сможем останавливаться, когда нашли первое пересечение. Вот чем бывают деревья хороши, тем, что у нас на каждом шаге будет 24 мана. То есть мы посчитаем с двумя боксами на каждом шаге, и мы таким образом полностью покроем латентность текстурной памяти. То есть, если я не ошибаюсь, 12 матов на текущий, на 1.0, ну, вроде на GeForce GTX 8700, и на GTX 280, там уже вроде как 16. Вот. Значит, ну, я просто так расскажу про бестековый. То есть, еще раз, бестековый алгоритм, он будет строго слева направо выбирать. Причем, мы это дерево, когда вытягиваем в линейный массив, мы можем гарантировать, это важно, что мы всегда будем двигаться строго в одном направлении. Никогда не получится, что мы куда-то там пошли до 10 узла, потом раз, выпрыгнули в 5, потом там дошли до 7 и попали в 15. Нет, мы всегда будем двигаться в одном направлении. И это нам позволяет действовать шарик памяти эффективно в качестве просто управляемого кэша. Вот. То есть мы что делаем? Мы просто кусок два дерева выбираем в кэш. Мы выбрали, и потом начинаем как-то траверсить дерево там внутри. По тому самому алгоритму, который в произвольном порядке спускается. И рано или поздно у нас начинают некоторые треды промахиваться. То есть, конечно же, не все дерево лежит, а только часть. Рано или поздно они вообще все промахнутся. То есть адреса, с которых они хотят получить узлы, они больше, чем те, что лежат в кэше. Что мы тогда сделаем? Когда мы остановимся, то есть они как только промахиваются, сразу делают глупу на эту метку и засыпают на синхронизации. То есть ждут, пока кэш появится данные за это. Вот. После того, как все заснули, мы можем сделать редьюс. Зачем редьюс? Чтобы найти минимальный адрес, по которому нам нужно делать новую выборку кэша. Находим его, ну, условно так подвигаем этот кэш. То суть просто в том, что мы теперь в кэше, у нас будут адреса откуда-то уже отсюда лежать. Делаем новую выборку кэша, продолжаем трансляцию. Вот. Этот вариант оказался довольно эффективным. По крайней мере, намного лучше, чем иерархические сетки, которые я сделал. Но там тоже проблема. Значит, действительно большой плюс в том, что опять за счет того, что у нас все шарит память, удалось запихать, опять до 20 регистров удалось сократить размер ядра. Вот. Но дело в том, что то ваше дерево, оно очень большое. Один узел занимает 32 байта, ну, либо разное, на самом деле 28. Вот. Он занимает 32 байта, и реально хорошо работает это только на маленьких деревьях. То есть, когда там, ну, 1500 где-то треугольников, 2000 треугольников, ну, тогда хорошо работает. Когда сцена очень большая, эффективность падает, потому что размер кэша по сравнению с размером дерева просто ничтожен. Кэш очень маленький, а дерево огромное. Вот. И плюс плохо то, что это только для пакетов. Вообще, да. Мы берем вот этот пакет 8 на 8, и для него мы синхронно вот так гоняем кэш. А если у нас ключи начнут расходиться, там отраженные появятся, теневые и так далее, то это все сразу загибается. Ну, не слишком, конечно, сильно, но это работает хуже, чем если пакетов нет. Ну и плюс в том, что лишние пересечения, как можно сказать, что в произвольном порядке траверса дерева мы никак не можем понять, какой лишний, какой дальний. Вот, значит, на мой взгляд, наиболее эффективно, вообще известно, что именно в центральном процессоре наиболее эффективно реализовать рейтрейсинг в КД-деревьях. Значит, КД-деревья — это деревья, которые каждый раз свой объем разбивают плоскостью, причем плоскостью параллельной оси координат. Ну, например, как-то вот так. Мы берем нашу исходную геометрию и делим ее на две части, просто плоскостью. Получаем левый и правый узел. При этом интересно, что можно узел ходы дерева всего 8 байт нажать. То есть 4 байта на вот эту координату плоскости, она одномерная. Вот. 2 бита, именно бита, битовые поля, на то, по какой оси, x, y или z. 1 бит на то, является ли этот узел листом. И оставшиеся 29 бит, они на смещение левого узла. Дело в том, что смещение правого обычно делается как левый плюс один. Поэтому можно сказать только смещение левого узла, если он не лист. И можно нажать 8 байт. Ну, мы будем дальше как-то разбивать эту структуру параллельно плоскостенную. Каждый узел рекурсивно будем бить. На самом деле, я тут как-то странно выбрал плоскость. Там, почему не посередине? Почему я здесь посередине выбрал, а здесь не посередине? Почему здесь по x, а здесь по y разбил? Вот, реально, там просто существует некий объективный критерий, если интересно, я потом расскажу. То есть это дерево, оно строится строго определенным образом, так, чтобы потом его было быстро траверсить. То есть оно строится хорошо. Вот, ну, то есть каждый узел рекурсивно дальше как-то будет разбиваться. Вот, в итоге получится довольно глубокое дерево, я его сегодня не стал рисовать, потому что оно не помещается просто. Вот. Но какой здесь алгоритм траверса? Алгоритм крайне простой. По сравнению с BVH, там, с какими-то сетками, это все очень просто. Потому что здесь всегда всего три возможных случая. Либо луч пересекает правый узел, либо левый, ну, ближний, либо дальний, либо оба. BVH, конечно, то же самое. Но в BVH нам нужно было считать пересечение 6 плоскостями. Точнее, 12, 2 узла. С двумя боксами. А тут всего с одной плоскостью. Мы считаем пересечение с этой плоскостью на каждом шаге. И если у нас это t больше, t max, то мы идем ближе. Если меньше, то только вдаль. А если она у нас посередине где-то находится, то мы идем сначала в ближний, а потом вдаль. Поэтому мы дальний помещаем в стек, идем ближе. Вот. И реально этот алгоритм помещается в очень маленькое количество регистров. Вот. Ну, опять я сделал как всегда оценку, на практике удалось 19 регистров вложить, я думаю, что в принципе можно еще подсократиться. Вот он очень простой. А стек на локальной памяти я сделал, оказалось, что это не так уж медленно. То есть, ну вот я потом покажу, я правда не уверен, можно ли доверять профайлеру. Если можно доверять профайлеру, то оказывается, что стек на локальной памяти, если только для этой локальной памяти использовать, он не медленный. Ну ладно, я изображу в общем-то, как примером алгоритм выглядит. Вот, значит, здесь оба узла пересекают, правый и левый, поэтому левый помещаем, точнее правый помещаем в стек, траверсим левый. Вот здесь один из них отбрасываем и идем только в левый. Вот, здесь мы вот этот опять как бы два пересекаем, поэтому мы этот узел в стек помещаем. Когда мы дошли через некоторое время до листа, мы достаем из стека этот узел, который там был, и если бы у нас был алгоритм, как одно ядро большое реализовано, то мы могли бы остановиться, потому что мы бы посчитали пересечение с этими треугольниками, сказали, все, нам больше не нужно ничего считать, мы уже отраверсили. Но так как у нас ядра разделены, то мы на самом деле сейчас находимся в этой зеленой области, мы не можем остановиться. Мы должны до конца протраверсить дерево, а потом уже будем считать пересечение. Ну и, собственно, этим и займемся. Стоим из стека R. Здесь RR вот так помещаем в стек, потому что оба пересекаются. В RL ничего нету. Идем дальше. Давай, дальше. Вот, значит, этот отбрасываем узел, достаем вот РРСК, достали, здесь понятно, что такое это пересекается, это мы можем отбросить. Вот, в итоге у нас в качестве результата вот этого зеленого ядра будет два узла записаны в памяти. Это LLR и RRR. А потом мы запустим желтое ядро, которое будет считать пересечение, и сначала оно посчитает вот в этом узле, и если найдет, то оно не будет считать пересечение в RRR. Это очень хорошо, потому что в BVH, когда без стекового алгоритма, мы так не могли сделать. Мы должны были обязаны во всех считать из этих пересечений, найти внимание. А здесь мы можем остановиться на первом. Вот. Ну что в итоге получилось? Значит, можно было бы подумать, что из-за того, что мы траверсим лишнее дерево, да, у нас как бы неэффективно. А на самом деле нет. Вот как показывает профайлер, ну, по крайней мере, тут-то точно мы можем доверять, он просто посчитал, какое ядро тормозит. Оказывается, что вот на этой сцене, в таком виде пересечения, считается намного дольше, чем траверсы. То есть траверс, вот это дерево, он очень быстрый, а пересечения, они считаются долго. Вот. Если посмотреть, что именно медленно работает, вот, здесь такие кинетические инструкции. Что такое инструкция, я, если честно, не очень понимаю. Комментации я прочитал, что это просто какое-то количество инструкций. Я не знаю, как отвечать на вопрос, Саша. Что?
Ну, это просто отношение математики к выборке, например, может быть, не самое дружелюбное, то есть то, о чем ты говорил. Значит, чтобы либо ты mark-bound, да, то есть ты выжимаешь из результата всю механику, которую можешь выжить, либо просто соотношение обращения в память к инструкциям плохое.
То есть соотношение в смысле плохое, в смысле.
Ну если у тебя, например, скажем, мало инструкций, то есть не 12, как вы говорили, да, там, а меньше, соотношение математики к выборке данных будет плохое. Либо наоборот.
Ну, то есть здесь
либо очень много
большой,
инструкций,
да?
Значит,
все. Здесь он должен быть большой. Чем больше столбец, тем больше соотношение математики к памяти. Либо наоборот.
Ну это как так, нет. На самом деле, вот. Instructions просто говорят о том, что ты лимитирован в математике. Понимаешь? То есть нужно пытаться сократить объем вычислений, который происходит.
Вот. А, я еще забыл сказать, что траверса у нас запускать не блоками 8 на 8, а 16 на 4. Я сделал 16 на 4, потому что у нас траверсное ядро, оно будет писать в глобальной памяти для всех узлов. Нам нужно сохранить колесик. Но здесь, правда, все равно почему-то колесик побился. Скорее всего, это просто при записи. В конце ядра это происходит при записи. Но тут видно, что так как ядро мало занимает время, можно на это пока забить. А вот в следующей сцене, здесь уже 1,5 миллиона треугольников, тут ситуация другая. Здесь траверс может тормозить дерево. Но, правда, не сильно, не настолько он опережает пересечение, как на прошлой картинке. Но видно, что он работает медленно. Если посмотреть, что же он делает медленно, здесь опять он получает инстракшнс. То есть, ну это достаточно странно, потому что в этой дереве никаких вычислений особых нет. Пара мадов.
Ну вопрос еще в том, вот ты говорил, что ты пакуешь биты ось, да?
Да, может быть, да.
То есть ты и шпат, их же должен как-то
да,
изъять.
Там они распаковываются с помощью маски, там накладывается маска.
То есть это тоже инструкция, правильно?
Ну да.
Плюс еще есть определенный instruction overhead, который неявный для тебя как для программиста.
То есть получается то, что если бы ваш сделать, то еще хуже будет, потому что там 12 плоскостей. И реально, хоть и формально, вроде как ваш должен быть лучше, получается, что вряд ли он будет быстрее. Вот. Значит, ну вот график производительности, пример, который получился здесь 1024 на 1024 на сцене со стульями. То есть я брал эти стулья вот, и расставлял их просто по квадрату. Вот, каждая пометка на этом графике это в 4 раза больше. Сначала 1000, потом 5000, 23 тысячи, 26, 370 и 1,5 миллиона. То есть каждый шаг в 4 раза больше. Вот. Значит, для сравнения я привел график единичного логарифма, как бы по производительности, если была бы логарифмическая возместительность, на логарифм квадрата. Получается, что производительность падает как единственный логарифм квадрата. Но на этой сцене на самом деле это ожидаемо, потому что здесь просто лучи очень далеко траверсятся, практически до самого конца. Вот. Ну вообще, то есть там сколько бы стульев не было, в принципе, это ожидаемо. Значит, ну сейчас я покажу тогда, когда работает. есть 280 тысяч треугольников этой схемы. Это отражение вообще однократное. Это тени. С тенями почему-то, ну они вообще сильно добавляют работу, а когда тени отражения включаешь, то, конечно, все сгибается. В плане природы. Вот сцена со студией, где 1,5 миллиона треугольников. То есть видно, что как бы в чем обычная проблема рейтрейсинга ГПУ? В том, что когда треугольников мало, все работает классно, все очень быстро. А когда много, то производительность просто в ноль скажет. То есть он с этими ускоряющими структурами, с делением все очень плохо работает обычно. Вот. А здесь видно, что на CUDA можно сделать так, что перформанс будет держаться, то есть он не заваливается. Вот. Самая первая реализация, которую я сделал, она на графике это примерно вот так выглядит. То есть он шел, ну, начинал идти откуда-то отсюда, и вот сюда вот раз в ноль сваливался. То есть он просто, когда много, там все вообще практически не работает. Вот. Но если подумать, опять сравнить BVH с кододелениями, вроде бы получается, что да, BVH у нас покрывает латентность, а в кододелии, ну, непонятно. Судя по, если верить профайлеру, получается, что покрывает латентность текстовой памяти. Если не верить, ну, тогда не должна покрывать. Значит, в BVH считается, что у них меньше глубина. Но на самом деле на равномерной геометрии, то есть через некоторое время, даже если геометрия очень сильно разрежена, BVH настолько близко ограничит эту геометрию, что пойдет дальше просто равномерное разделение. И выигрыш по сравнению с кододелением никого не будет. Вот. Но BVH у нас сложнее алгоритм и лишние плоскости. Потому что вот эти две плоскости, они новые здесь, да? А вот эти две, они уже были, вот в этих боксах. И мы с ними будем повторно считать пересечение, то есть мы лишние пересечения вычислим. В кододереве этого нет, в кододереве всегда только один раз считают пересечение с плоскостью. Плюс оно экономит регистр, что на CUDA, ну, как выясняется, очень важно. Ну, по крайней мере, вот, в моей реализации, потому что там, с самого начала не хватало именно регистра. Ну, насчет кэша я не уверен. То есть непонятно, как работает текстурный кэш. Если он выбирает некоторую область сразу, то это деревья не очень компактны, всего 8-байтный узел. Таким образом, если правильно заполнить память под деревья, то можно эффективнее использовать кэш.
Вот еще, может быть, такое маленькое изделение, кстати, с инструкцией, да, когда у тебя расходишь в потоке, ты будешь эффективно в два раза больше планировать деривата. Поэтому, может быть...
Когда деревья больше.
Больше.
Ну, тут вот непонятно, просто бывает больше времени на этапе пересечения с боксом. Но там ветвление такое, что там просто там, грубо говоря, одна строчка.
Да.
Вот. А в КД-дереве там цикли ветвления, поэтому да, по идее, такой действительно. Надо, в общем, попробовать. Я думаю, что я попробую бы ваш итоге сделать именно со стеком на локальной памяти, это первый вариант. И вовсе не факт, что кажется, медленнее может быть быстрее, когда я звуки. Просто он же показывает профайл вот здесь бранч. Не такого рода большой стол. Самый последний, вот это бранч. Я просто думал, что профайл как раз показывает пление именно в этом столбе. Если, конечно, они учитываются на структуре,
да, что примерно... Странно, вот это сложно интерпретировать, на самом деле, даже мне. Но я бы обратил внимание именно на то, насколько сильно у тебя деление происходит. Потому что деление порождает дебат, порождает просто дополнительное вычисление. Ты не бранчишься, а ты выполняешь работу ту и ту.
Ну, а допустим, мелкое ветвление там. У меня есть, допустим, if, потом одна строчка, да, а потом все. Такое ветвление.
Если ветвление может быть сформулировано в виде, как называется, CMPM, да, compared move, запись со сравнением. Да, или, ну, сам этот пример, это бинарный оператор. Если ветвление можно сформулировать бинарным оператором, тогда оно будет именно compare move исполнять. То есть это в этом плане хорошая возможность искать способ сформулировать здесь пересечение ветвлений.
Ну, в общем, тогда, я думаю, надо попробовать багаж, потому что там такие фри не будут. Ну. Хотя в кододерии тоже, в принципе. Ну ладно, надо подумать. Ну ладно, я скажу еще, на какие грабли я наступил, пока делал. Когда я самый первый вариант делал свой, то, значит, был вот такой код. Я не мой код, я его нашел просто где-то, да, когда он с голосом часов еще не будет, я же сам писал трак. Вот. Ну, и в чем тут смысл этого кода? Это совершенно стандартный способ, как на ЦПУ избавиться от ветвлений. То есть берут вот эту вот переменную, вычисляют 1, если x меньше 0, 0, если x больше 0. А дальше вот здесь идет динамическая индексация. Если он был меньше 0, здесь будет 1, а здесь 0. Ну или наоборот, здесь будет 0, здесь 1. Вот. То есть это просто вот эквивалентный код вот здесь написан. Ну, Tmax у меня уже сюда не влез. Вот. Оказывается, что если сделать так на фуде, то из-за того, что sin это динамическая вычисляемая переменная, калькулятор не может вычислить, какое там будет значение 0 или 1, и он не может поместить вот этот массив в регистр, он помещает его в локальную память. И все, сразу после этого перформанс падает на разы. То есть от ветвления лучше так не избавляться. Очень способно. Странно. Вот. Еще многие программисты на C очень любят Union использовать. Особенно те, кто не любит C++. А union тоже не надо делать, потому что как только делаешь union, компилятор это помещает в локальную память. Почему, я не знаю. Вот почему-то он не может вычислить обращение.
Потому что обращаться прямо будет сложно.
Ну, вот, да. Ну, вообще...
В этом плане можно написать свой индексатор через оператор скобочки.
Ну да,
и так. Это будет лучше работать.
Просто когда я писал оператор индексации, и он поставлял индекс, если там был 0, это именно число, да, то он заменял уже нормально, по локализации не было. То есть если написать там...
Там динамичный индексатор,
да, там он динамичный, да. Но когда union делаешь, там, причем независимо, там есть динамический
индекс. Конечно, ты можешь обратиться прямо по индексу.
Ну вот, да. Поэтому, в общем, union делать не надо. Ну, ладно, я сейчас скажу про несколько ресурсов, которые связаны с ретрейсингом на фуде. Ну, первый это мой сайт, в общем, можете с него зайти. Там по фуде не особенно много чего есть, практически ничего, зато там про ретрейсинг много чего написано. И вы можете оттуда скачать просто демку, запустить ее, вы можете даже скачать движок, реализован в виде небольшой библиотеки, и сделать свое собственное приложение на ретрейсинге. Вот. Вторая ссылка, это очень старый ретрейсер, написанный каким-то Эриком Роллинсом, не знаю, кто это. В общем, не надо так делать, как у него график вот тот, который я показывал. Там у меня начинается от 1000, идет в миллион. У него график начинается от 2, идет до 500, и все, на 500 у него в ноль идет график. То есть, на самом деле это означает, что просто если неправильно вот, использовать ресурсы вообще, откуда, то можно убить не только вообще все, весь перформанс можно убить. Вот. Дальше идут на самом деле более интересные статьи. Вот это. Тоже кто-то написал трассировщик в кодовере, тоже на CUDA. Вот. Я, правда, с ним написал им письмо, потому что ссылка, которая там лежит, вот, зайдете на эту страницу, там лежит ссылка на ретрейсер, она битая. Ее никого скачать нельзя. Но, правда, он обещал мне ее прислать. Вот. А следующие ссылки это статьи, где делали трассировщики на HLSL, на CUDA. И здесь там PVH делали на CUDA, причем пакетные. А здесь даже вроде как строили на ГПУ ваш достаточно быстро. Вот. Ну, это, наверное, все. В общем, вам спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Отдельное спасибо лекторам за то, что предоставили мне возможность рассказать о своей работе. Мне было очень приятно.
У меня вопрос,
Это очень важный слайд, на самом деле. На него нужно всем обратить внимание. Значит, на SM есть регистровый файл. Значит, в зависимости от железа, он разного объема, поэтому нужно использовать девайс Prox, получить как бы объем регистрового файла, да, для того, чтобы делать анализ. Значит, здесь вот представлено на 8800, действительно, 8 килобайт регистров у вас доступно. Соответственно, так как машина параллельная, да, у вас потоки будут выполняться одновременно. Представьте, что у вас поток один требует 32 регистра. Значит, у вас это 8 килобайт, да? 8К, надо поделить на 32. Вы получите количество потоков, которые могут одновременно существовать на данном мультипроцессоре, ну и, соответственно, выполняться. Дальше. Значит, 40 это количество регистров. То есть вот это число, вот это здесь, это количество регистров. Значит, 32, здесь я написал, тоже количество регистров. Вы получите количество потоков, так, нити. Кто-нибудь знает, сколько это будет? 256. Значит, 256 максимум. Теперь смотрите, железка оперирует не отдельными нитями, а варпами. То есть это группа нитей, которые исполняют одну и ту же команду. Варп — это 32 потока. Соответственно, это число можно сразу делить еще раз на 32. Для того, чтобы получить количество варп, которое выполняется на мультипроцессоре, на одном мультипроцессоре. Да, в данном случае это 8. Вот. Теперь, для того, чтобы использовать общую память, да, в пути, когда вы используете общую память, вы говорите, что я хочу варпы объединить. Почему? Потому что эти варпы будут использовать общую память, это оптимизация. Соответственно, вы говорите, что вы хотите задать блок. Ну, в данном случае, пример 8 на 8. 8 на 8 это 64 потока, да? Соответственно, 64 потока это 2 варпа, 2 раза по 32. Соответственно, вот здесь это число надо поделить на 2, вы получите 4 блока. Собственно, вот здесь так и написано. При количестве регистров 32 вы получаете 4 блока в CUDE, и это есть 8 варпов на железке, которые выполняются на одном мультипроцессоре. Теперь, если бы у вас вот здесь было не 32 потока, а 40 и больше, соответственно, вы бы меньше нитки могли иметь на мультипроцессоре в один момент времени. Более того, на самом деле, если у вас очень много регистров используется, возможно такая ситуация, что у вас там будет один варп. То есть всего 32 потока. И это будет очень неэффективно, потому что чем больше потоков, тем у вас выше и лучше покрывается латентность. Потому что каждый раз, когда операция там, не знаю, чтение с памяти происходит, ее надо покрыть латентность операции, да, чтобы не ждать, пока вернется в память. Время можно что-то другое вычислять. Но невозможно ничего другое вычислять, если у вас всего там 32 потока. Вот, соответственно, второе, то, что здесь стоит отметить, что та же самая история, то есть вот вы получили там 8, да, это количество варпов. Причем это количество варпов, функция вот количества регистров. Да. Теперь то, что второе здесь, вот, заметил, то, что на самом деле та же самая история с общей памятью. Общей памяти у вас, по-моему, 16 килобайт. 16 килобайт. Если вы в вашем блоке используете там, не знаю сколько, 128 блоков, нет, 128 блоков, слишком много, 8, да. 8 килобайт использует один блок. Соответственно, автоматически у вас сюда всего на мультипроцессор влезет только 2 блока. Понимаете? В данном случае 2 блока это как раз, сколько, 8 ватт, нет, 2 блока 4 ватт. Соответственно, у вас выберется меньше, то есть умножить на 2, потому что 2 ватта, или 4. У вас выберется наименьшее меньше из вот этого. Вы не сможете захватить. Здесь 8 ватт, у нас будет 4. Вот, собственно, как бы это все на самом деле пересекает из особенностей архитектуры. Надо просто получить девайс PROPS. Пользуясь девайсом, вам скажут, сколько у вас памяти, соответственно, вы сможете наиболее эффективно использовать ресурсы.
Очень удобен этот CUDA sequence калькулятор. Там есть такой Excel файл, и в него прям вбиваете количество своих регистров, количество разделяемой памяти, которая занята, и он вам считает о sequence, да, говорит, сколько варпов.
И железо.
Да.
То есть, и как бы какую архитектуру вы рассматриваете. Вот в архитектурном калькуляторе вся эта математика сделана, просто нужно понимать, да, что за ней стоит. Там он вам выдаст число 67%. То есть надо просто понимать, что это как бы немножко историю воспринимать. Лучше просто так посчитать самому и понять, сколько примерно будет потоков. Может быть, еще вопросы? Но это всем понятно, кстати. Это очень важно. Ага. Хорошо. Хорошо, тогда у меня к вам вопрос. Значит, у кого-нибудь есть какие-то соображения на вот какой предмет? Что будет эффективнее? Правильно сформулирую по-русски. Представьте, что у вас есть структура, да? Треугольник. Треугольник это что? Это три вершины, а три флота. Так? Значит, ну условно там, субъект 3, там, В, 3, так? Вот насколько эффективно считывать такую структуру из линейной памяти? Если вы зададите линейную память, указать вот на треугольник, вот на такой. И будете из него читать треугольники. Что?
Это же 9 на силу.
Вы знали?
Нет.
Не знали? А почему тогда? Объясните.
Потому что, чтобы читать первую вершину, пусть все потоки читаются, слегка есть. Или если есть только шарование.
Да. Вот, правильный ответ. Как вы знали все? Значит, всем это понятно?
Да. Это было на лекции?
Это было на лекции, да. На первой или
второй?
Много чего было на лекции, важно, чтобы это осталось с вами. Так, ну тогда еще вопросы какие-то есть? Или нет?
Суть на самом деле, если есть платон, то в коалиции может не быть, если они поделить платон или затонение.
Нет, конечно, не было.
Но даже если они лежат в измерении, даже если там 16 платов выровнять, то...
То есть 16 как раз таки все плохо.
Почему?
Потому что все ломанутся читать каждый свой первый плот со своего 16.
Да.
И будет сразу банк конфликт. А если они...
Так вы про что сейчас говорите? Про линейную память или про шерп-память? Банк-конфликты только для
шерп-памяти.
Шерп-память то же самое на самом деле. В шерп-памяти лучше их разложить на три массива. Потому что в этом случае действительно то, что вы говорите, будет справедливо. Вы будете читать как бы из своего банка. Что, в принципе, вообще там на самом деле сложно, надо смотреть вообще, что лежит в шерп-памяти, что в шерп-памяти общий указатель. Понимаете, вы не можете сколько угодно переменных завести, да, которые имеют шерп. У них не всех будет один указатель. Вот, поэтому там нужно смотреть, какие сдвиги, чтобы там банк-конфликт не был аккуратным. Вот, а здесь с колесником, здесь читать структуру всегда будет не колес. Ну что, тогда у нас, пожалуй, все на сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, подходите, мы на них ответим. Все наши лекции лежат на
своей.
Да, хорошо. У меня нет лекции.
Там просто где продают на чем-то.
Да.
Там будет
какие-то задания. Там
будет
смотреть. Я просто на то, что мы в одном. Да.
Скорость. На чем умножаем?
Да.
Да.
Да. Это ваше правильно, да. Не дает сходимости, это правильно.
То есть мы делаем коэффициент равный 1 на одну матрицу,
и там такое написано, там написано, что... Сейчас, значит, я понимаю, о чем вы говорите. Тут вот что, я понимаю, что есть, значит, у разных методов, да, есть два свойства. Есть скорость сходимости, и есть вообще, да, сходимость устойчивость метода. Вот устойчивость вам гарантирует.